Здравствуйте. Мне посоветовали вашу библиотеку.
Добрый день. Что именно вас интересует?
Можете порекомендовать что-нибудь из раздела неправильных книг?
Поняла. Вам нужны неправильные книги от неправильных экспертов.
Погружайтесь в мир книг про религию, профилактику экстремизма, терроризм и социальную психологию.
Всем привет! Это редкий выпуск неправильных книг нашего подкаста «Неправильные эксперты». Мы переселили себя и заставили себя читать книги, чтобы рассказать о некоторых из них сегодня в нашем выпуске. Это воспоминания о жизни в различных религиозных группах, написанные сквозь призму отказа от членства в них или переосмысления, или даже монетизации собственного опыта. Хотя чаще всего люди, которые вышли из культов, хотят рассказать о том, что пережили, и предупредить других. В этом выпуске вздыхать о разных книгах будем мы, социальный психолог Михаил Вершинин и религиовед Марина Бегнова.
Добрый день.
Смотреть за нами издалека будет товарищ майор, чтобы мы случайно не показали вам книгу из спецхрана или с грифом ДСП.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда вашей психике, репутации и вашей вере. В этом выпуске упоминаются случаи педофилии и сексуализированного насилия в деструктивных культах. Поэтому, если вам нет 18 лет, то это выпуск не для вас.
Среди религиоведов на самом деле бытует мнение, что свидетельства, которые мы видим в таких неправильных книгах, свидетельства бывших членов новых религиозных движений, нужно рассматривать с осторожностью, поскольку по аналогии с браком человек, вышедший из НРД, будет стремиться представить прошлый опыт в негативном свете, чтобы оправдать свой отход от веры, конечно же. Мне всегда казалось, что презумпция виновности в данном случае – результат предвзятого отношения. Такая позиция, например, характерна для Эллен Баркер или Массимо Интервинье, известных своими финансовыми связями с некоторыми новыми религиозными движениями. И по этому поводу было даже множество интересных текстов не только в русскоязычном сегменте интернета. На самом деле такие книги не редкость. Сегодня довольно большой пласт литературы о новых религиозных движениях составляет воспоминания бывших членов таких религиозных групп. Например, Мариет Линдси, бывшая саентолог, написала книгу «Секта с Туманного острова». Книга так близко к реальным процедурам саентологии воспроизвела множество эпизодов, что они узнаваемы для любого специалиста по учению Хаббарда. Нет никаких оснований полагать, что она лжет и в других аспектах жизни этой структуры. Там действительно диалоги, обстоятельства разнообразные, взаимодействия между членами религиозного сообщества. Все это описано с пугающей, я бы сказала, достоверностью для тех, кто действительно сталкивался когда-либо с саентологами вживую, кто участвовал в жизни их религиозной организации. И, в общем-то, сами процедуры, которые предназначены удерживать человека внутри этой организации, они тоже описаны очень-очень достоверно.
А я хотел напомнить нашим слушателям, что у нас буквально недавно вышел выпуск «Неправильного гостя» с экскультистом, который с 12 лет был в саентологии и смог покинуть культ, где он достаточно интересно рассказывает про то, как там варят людей в котлах.
Да, и прочитанные множество других книг, написанных также бывшими, давайте для краткости будем называть их так, они воспроизводят структуру, эпизоды, направления, идеи этих организаций довольно точно. Поэтому нет оснований полагать, что они предвзяты по отношению к тем группам, из которых они вышли. В конце концов, мы можем сказать, что попытка переосмысления такого рода опыта – это одна из тех процедур, которая помогает человеку избавиться от себя прежнего и, в общем-то, найти себе свое место в этой жизни. И вот в одной из книг, о которых мы сегодня поговорим, будет рассказана именно эта история.
Ну и обвинять людей, что они предвзяты, это как обвинять выживших узников Освенцима в предвзятости по отношению к нацистам, когда они рассказывали там о жестокости, издевательствах и пытках в этих концлагерях. И вот эти секты, про которые мы любим говорить, это такие же психологические концлагеря, где к людям относились как часто к животным. Многие экскультисты, особенно те, которые пишут книги, они предвзяты, но это предвзятость очевидцев. каких книгах мы сегодня будем рассказывать нашим слушателям?
Ну, я сегодня хотела бы остановиться на трех книгах. На двух книгах об одной религиозной группе. На сегодняшний день она мало известна в России. И еще на одной книге, которая сходна с ней по определенным параметрам нового религиозного движения, о котором она рассказывает. Меня всегда волновала тема религиозного насилия над детьми. И, честно говоря, и сегодня она остается чрезвычайно актуальной. Поэтому первые две книги – это тексты двух девочек, выросших в секте Дэвида Бранденберга, которая больше известна под названием «Семья» или «Дети Бога». Первая из них провела в группе не так много лет, но они пришлись на пубертатный период, а вторая – все детство и юность. Первая книга, в общем-то, художественное повествование. Называется она «Секта». Написала ее Бэнкси Кэмерон. Она, в общем, достаточно откровенно в предисловии говорит о том, что в том числе это рассказ о том, как она пыталась изжить травмы, полученные внутри этой организации. Ну, про семью, по-моему, мы уже рассказывали, да, Михаил?
Да, я сейчас чуть попозже про это расскажу.
Да, вот. Поэтому я не буду останавливаться на деятельности этого нового религиозного движения. В конце концов, у всех есть поисковые системы, которые позволят вам получить очень значительно больше информации, чем мы сейчас можем в сжатом виде изложить. Так вот, воспоминания Бэнкси Кэмерон – это полухудожественное повествование, а вот вторая – это вполне точная автобиография, написанная Фейт Джонс, внучкой Дэвида Берга, которая, ну, с самого рождения находилась внутри этой религиозной группы и, в конце концов, нашла в себе силы выйти из нее и сделать карьеру профессионального юриста. Пребывание в этой группе оставило на обеих девушках серьезный след. Ну, а третья книга – это работа Натальи Кокшаровой, в которой она рассказывает о другом религиозном движении, внутри которого было также распространено сексуальное насилие – это Алтайский ашрам. Но если Дэвид Берг умер в своей постели, окруженный многочисленными родственниками, и, в общем-то, до сих пор бытует идея о том, что на самом деле все, что рассказывает об этой религиозной группе, ложь, то Константин Руднев, создатель Алтайского ашрама, он отбывал тюремный срок и освободился года 2 или 3 назад, наверное. Причем одной из статей, по которой он обвинялся, было как раз изнасилование.
Хочу напомнить нашим слушателям, что у нас было большое количество выпусков подкаста про схожие темы. Например, «Поломанное детство, сектантство, терроризм и эксперименты родителей» или «Сексуальные практики в сектах от табу до педофилии» и «Сексуальные практики в ашрам Шамбале и у кришнаитов». Еще я делал серию мини-выпусков про новые американские культы, где тоже было много выпусков именно про секс-культы. Я сейчас зачитаю вам кучу названий про это, но сразу хочу сказать, что у нас много других выпусков. Мы уже перешагнули за 90 выпусков. Они все у нас выпуски со словом «секс-название». Были выпуски про секс-культ в общежитии «Семья Рея». Это рассказ про то, как один отсидевший отец студентки перебрался к ней в общежитие, и там создал небольшую секту, которую контролировал там 7 или 8 лет. Студентов там заставлял с собой жить и так далее. Второй рассказ был про секс-культ в Нексиуме и пирамида бизнес-образования. Это секс-культ, который возник в среде актеров сериала в Голливуде. И образовательный стартап One Taste, мастурбация по подписке, KPI секс-продаж. Это вообще новая тенденция, когда новые культы создаются уже не как религиозные организации, не вокруг какого-то гуру, а вокруг какой-то идеи. В данном случае это был стартап с подпиской за приложение, там 300 тысяч подписчиков, которые постоянно занимались мастурбацией и так далее. И движение «Углеродная нация. Жизнь ближе к природе и насилие в джунглях Южной Америки» — это рассказ про секту, которая мигрировала по разным странам Южной Америки, как караван в джунглях. Там тоже была сексуальная эксплуатация. И недавно лидер этого культа был осужден пожизненно в США за сексуальное насилие и торговлю людьми. Мы про это рассказывали в выпуске «Неправильных новостей». А еще у нас был неправильный гость, который ловит педофилов в интернете. Можете послушать выпуск с Леонидом Армером из Питера. Там тоже очень интересная фактура. Вообще у нас много выпусков по этой теме. И я думаю, все потому, что среди культов, которые активно используют секс, их очень много. И это самый простой и доступный мотиватор для лидеров культов. И вот книги, про которые мы с вами поговорим, рассказывают как раз вот про секс-культы с отличающейся культурой насилия. Тот же Дэвид Берг вовлекал не только только взрослых, но и детей, и выстраивал сексуальные отношения между детьми разного возраста, а еще упаковал занятия проституцией как вербовка, называл это флиртоводство или флиртовая рыбалка, и говорил своим прихожанам, что если Иисус поделился своим телом на распятии, ты не можешь поделиться своим телом ради присоединения к нашей группе. И мы как раз сделали выпуски про эти культы, можете послушать. Там более подробно вот эти ужасы. А вот этот алтайский шаман Руднев, он, когда он практиковал групповые оргии, изнасилования, придумывал, внедрял в свои сексуальные практики методы лечения. Вот англичанка Бекси Кэмерон, она как раз написала вот эту книгу «Секта. Невероятная история девушки, сбежавшей секс-культа», и по этой книге готовят снять сериал. Единственное, что я не понял, потому что она сама еще режиссер по образованию, снимает документальные фильмы. Я не понял, экранизация будет какой-то сторонней компании или она сама будет снимать про культ. Но у нее родители были хиппи, они присоединились к религиозной секте «Дети Бога» в Англии в 72 году, хотя родина секты США, и они верили в свободную любовь. Но для детей в жизни в этой коммуне значило только тяжелый труд, телесные наказания, публичное унижение, бесконечный контроль, детей избивали. Бекси было всего 10 лет, когда ее наказали ограничением тишины, запретили целый год разговаривать с кем бы то ни было, и во время этого ограничения она носила доску на шее, на которой фломастером были написаны слова «Пожалуйста, не разговаривайте со мной». Напоминает чем-то саентологов с их запретом общения для наказанных обслуживающего персонала.
Ну, я боюсь, Михаил, в принципе, ограничения и запреты в большинстве групп одинаковы, да, потому что функционально они предназначены для того, чтобы человек чувствовал себя как можно более одиноким и униженным. Поэтому вполне понятно, что они формально совпадают.
Как мы уже говорили, в этой секте практиковалась проституция и педофилия. Члены культа постоянно переезжали, скрывались и от полиции, и от ФБР. В 15 лет Бекси сбежала из секты, оставила своих родителей и свои 11 братьев и сестер. Как она писала в своих воспоминаниях, мама постоянно была беременная, а отец постоянно ходил злой, искал повод, как кого-нибудь поколотить. И вот много лет спустя она снова отправляется в путешествие по разбросанным по всей Америке религиозным культам, чтобы узнать, как живут в них дети, как и она, ставшие заложники выдуманных миров, созданных всякими религиозными фанатиками. И вот это невероятное путешествие не только вскрывает ужасную изнанку вот этих религиозных сект, но также показывает, как можно примириться со своим прошлым и исцелиться от травм, которые нанесли родители-сектанты. Став креативным директором в 27 лет, Кэмерон не смогла избавиться от посттравматического стресса, побухивала, жила в тревоге, ей постоянно снились кошмары, и она не выдержала этого напряжения, как раз и решил проехаться по США, пересмотреть свой опыт. Вот это путешествие, по которому она написала книгу, у нее заняло 4 года. Она присоединилась к 10 разным сектам за эти 4 года. В путешествии ее сопровождала коллега-режиссер, которая с ней, кажется, состояла в каких-то отношениях и при этом следила, чтобы у нее не отъехала кукушечка обратно. Кэмерон успела пособирать капусту с группами конца света, которые также воспитывают своих детей как невест Христа, побывал на ритуалах групп, которые воспитывают своих детей на осознанности и вселенной в рамках своей учебной программы New Age. И вот эта вся книга, это как раз рассказ о прошлом и о новом впечатлении, где она вспоминает, что с ней происходило, и переосмысливает то, что она видит сейчас. И даже произошло так называемый психологический катарсис, она стала вспоминать некоторые моменты, которые ее детская психика прятала от нее, механизм вытеснения. Она искала ответы на вопросы, что лежит в основе того, что люди присоединяются к культам. Она хотела понять, это человеческая потребность, которую мы все испытываем в поиске своего предназначения и поиске своих людей, или это чувство принадлежности, которое дает культ. Дальше она хотела понять, что происходит, когда вот эти хорошие, так называемые, идеологии культа идут наперекосяк. И самое важное, ее, конечно, интересовал вопрос защиты прав детей, независимо от религиозных предпочтений их группы. Относятся ли эти группы к своим детям состраданием, или они выращивают как исполнителей своей воли для воплощения воплощении своих убеждений. В последней главе она расскажет про самую сложную встречу со своими родителями, которую она не видела со времени побега из культа. Книгу издали в России в 22-м году в серии «Феникс. История сильных духом» от издательства «Эксмо». Это серия из документальных романов, которые были написаны по реальным событиям и архивным исследованиям. Там большая часть книг – это про выживших в концлагерях на самом деле. На Западе книга вышла в 21-м году, в ней 391 страница и 20 глав, где автор рассказывает про зарождение своего культа, про турне и подводит определенные итоги, что это ей дало.
Ну, Михаил, я, наверное, зачитаю пару цитат. Значит, она пишет: «Худшим годом моей жизни», это во время свидания с родителями она озвучивала этот текст, как она утверждает, «худшим годом моей жизни был год, когда меня отправили в ограничение тишины. Я чувствовал себя абсолютно невидимой. И мне казалось, я схожу с ума, распадаюсь, теряю связь с реальностью. Я лежала в постели из последних сил, пытаясь держаться за то, что оставалось во мне разумного. И я была всего лишь ребенком. И то, что вы, похоже, мне не верите, что это длилось 11 месяцев, наводит меня на мысль о том, что вы ничего не знали о своей дочери, ничего не знали обо мне. Но мне приходилось выживать каждый день, пока это продолжалось». Следующее. То, за что она не смогла простить родителей. «Ложь, предательство и нежелание защищать меня. За это я хочу простить вас когда-нибудь. За то, что вы не ушли оттуда из группы, чей лидер был психически нестабилен и опасен. За то, что были ее пиарщиками и адвокатами. За то, что растили моих сестер и братьев в токсичной среде». То есть представьте себе, каково было состояние 10-летнего ребенка, да, лишенного общения в течение целого года. Причем она постоянно пребывала в среде близких ей людей. То есть не в среде людей, которые были ей чужими, да, не в детском доме, а в своей собственной семье. Поэтому мне кажется, что тема насилия в различных религиозных группах и движениях над детьми очень важна. И то, что в наших, в общем-то, общих силах сделать, это распространять такого рода информацию как можно шире, чтобы люди могли задуматься о том, что они делают со своими детьми и какую ответственность они несут за их жизнь.
Это актуально для нашей страны, потому что многие культы и секты, даже которые запрещены сейчас в нашей стране, сейчас как раз подросло то поколение, сейчас там 20 лет, условно говоря, которые попали целыми семьями в эти культы и были воспитаны именно там. Про это у нас как раз несколько выпусков и было. И здесь сложно осуждать то, что, ну, как бы с ними происходит. Но радует, что многие из них, отказавшись от культа, обращаются за помощью к психологии, к психологам, психотерапии. И у них получается найти свой новый образ жизни, свободный вот от этого контроля и насилия.
Другая книга написана Фейт Джонс. На русский язык ее название перевели как «Монахини секс-культа». Ну, я так понимаю, что это, видимо, в погоне за различными пиар-приемами. Она была тоже членом секты «Детей Бога». Вот, большую часть своего детства Джонс прожила в коммуне в Макао, на острове у побережья, Китай. Там ее семье принадлежала небольшая фирма. Она вела традиционный для этой группы образ жизни, ну, за исключением того, что пропитание они добывали себе в основном сами. Хотя тоже занимались попрошайничеством у китайцев, пели религиозные песни, записывали разнообразные видео. И одно из самых ранних ее воспоминаний – это история о том, как она вместе с другими сестрами в полупрозрачных платьях танцевала сексуальные танцы, которые потом записывались ее отцом на видеокассету и рассылались по другим коммунам. Отметим, что сексуальная культура детей Бога, она, в принципе, основана была большей частью именно, в том числе, на педофилических отношениях, на свободной любви. И девочки, начиная с 12 лет, должны были заниматься сексом со взрослыми мужчинами. Еще одна специфическая история, произошедшая тоже с самой Фейт Джонс, это история о том, как ее родная мать отправила ее заниматься сексом со взрослым мужчиной в возрасте 5 лет. Нет, в возрасте 8, по-моему, лет, да. Она не испытывала достаточно такую обычную симпатию девочки ко взрослому дяде, который уделял ей внимание и время. И однажды наступил тот день, когда ее мама, посоветовавшись с этим дядей, отправила ее вместе с ним в постель. Правда, сразу скажу, что любителям клубнички беспокоиться не стоит. Полового акта как такового не было. Была мастурбация, потому что в большинстве случаев они практиковали именно такой способ. Но то, что она описывает как результат этого взаимодействия действия. В общем и целом, на самом деле, ужасно. Да? То есть ребенок перестал общаться с этим человеком, потому что для нее был неприятен сам факт того, что она вынуждена была вступить в такого рода отношения с ним. Вообще, кстати, ее воспоминания, они очень важны, прежде всего потому, что это показывает еще множество моментов, связанных с перерождением сознания внутри нового религиозного движения. Ведь изначально тот мужчина, с которым она занималась сексом по принуждению, он на самом деле, скорее всего, не обладал педофилическими склонностями. Но поскольку влияние Дэвида Берга и его писем Мо на своих последователей было чрезвычайно велико, его изначальное здоровое отношение к этому вопросу было практически уничтожено, да, и он совершенно нормальным посчитал заняться сексом с маленьким ребенком, который, в общем и целом, в достаточной степени не особо понимал, да, что происходит. Вот это ужасная история, да, и ужасная, на самом деле, наверное, для обеих сторон.
Более того, она описывает в своей книге, что детей, которые были не согласны или не хотели этим заниматься, пороли, причем пороли и наказывали очень сильно до той стадии, пока они не отучатся говорить «нет». То есть им было запрещено говорить «нет» или вызывать любое недовольство взрослых. И если есть недовольство, тебя могли просто избить. И избить не только взрослые, но и другие дети.
Да, в более взрослом возрасте она описывает практику такого же рода в Казахстане, когда ее заставили заниматься сексом одним из взрослых тоже членов общины, который этого хотел. Она понимала прекрасно, что избежать этого не удастся, и, в общем, покорно согласилась на это мероприятие. Тех же, кто отказывался, ставили на колени и в течение многих часов заставляли читать молитву, в которой были слова, значит, обращенные к Богу с требованием сломать мою непокорность и освободить меня от тяжкого груза неповиновения. И насилие, как она пишет, став уже впоследствии юристом, было абсолютно неосознаваемо. Ни женщины, ни девочки в этой религиозной группе не догадывались о том, что они являются объектами сексуальной эксплуатации. Они жили в атмосфере насилия, в которой они не имели права сказать «нет» по любому поводу. То есть желание мужчин было законом, желание женщин не принималось ни в каком виде, оно абсолютно никого не интересовало. Когда Фейт Джонс было 23 года, она покинула группу. Ну, опять, вот из наших рассказов у вас наверняка складывается такое впечатление, что на самом деле контроля сознания в новых религиозных движениях не существует, да, что группу могут свободно покинуть, если они этого захотят. На самом деле это не так. История обеих девушек – это скорее исключение, потому что Бэнкси Кэмерон, в принципе, находилась с самого начала в антагонистичных отношениях с этими группами. Она уже знала, как выглядит, собственно говоря, свобода на момент, когда ее родители присоединились к секте Дэвида Берга. А что касается Фейт Джонс, то в ее жизни был момент, когда ее мама, набравшись, значит, смелости и разлученной со своим отцом, который был внуком Дэвида Берга, она бежала из этой секты, прихватив с собой детей, вернулась к родителям, и потом сама Фейт вернулась обратно в эту религиозную группу, привела с собой мать, и они в итоге опять образовали семью, из которой ее потом перевели в другие места, в Казахстан, в Россию, где она жила достаточно недолго. И вот эта вот ситуация, возможность пожить на свободе и даже получить школьное образование в обычной школе, дала ей силы для того, чтобы уйти из этой группы. Она не находилась в полноценном психологическом рабстве. Она училась в Джорджтаунском университете на стипендию, поступила на юридический факультет Калифорнийского университета в Беркли и стала, соответственно, практикующим юристом. И эта книга – это ее попытка осознать то, насколько она была несвободна, избавиться от призраков прошлого и передать свой собственный опыт в надежде на то, что люди, которые ее прочитают, они найдут в себе силы справляться с жизненными проблемами и говорить «нет» в тех случаях, когда им угрожает насилие. Она дает достаточно много полезных советов. Например, я знаю одно. Ты наверняка умнее и способнее, чем думаешь. Итак, во-первых, верни себе власть, взяв на себя ответственность за свою жизнь и счастье. Это ваше. Никто другой не сможет владеть вами и не имеет права указывать вам, что делать. Ни ваши родители, ни ваш супруг, ни религиозный лидер. Как только вы примете решение, вам окажут помощь. Приюты, центры, стипендии. В последних нескольких главах моих мемуаров я делюсь открытыми мной принципами, которые помогают выявлять и четко формулировать даже сам самое откровенное злоупотребление. Вот у нас книга переведена в прошлом году. В ней достаточно много страниц, больше 300. Ее можно купить на множестве разнообразных электронных ресурсов, ну и, соответственно, конечно же, в бумажном виде. Мне кажется, что эта книга чрезвычайно полезна всем тем, кто, во-первых, просто хочет воспитывать своих детей, имея четкое представление о личных границах, а во-вторых, она очень полезна тем, кто пытается говорить о том, что культового насилия не существует. Когда вы прочитаете ее, вы поймете, что она не просто существует. Это обычная практика для большинства новых религиозных движений.
Мне еще понравилась у нее фраза, что вот люди не выходят за дверь в поисках культа, к которому можно присоединиться. Они ищут семью, принадлежность и цель. И вот именно это дают культы, но в процессе они отнимают чувство собственности на себя, свободу мысли, независимости посредством манипуляции и часто жестокого обращения.
Михаил, в данном конкретном случае у нее не было выбора в поисках, согласитесь, да? Когда твоя семья присоединяется к культу, у тебя нет никаких шансов остаться вне культовой деятельности и не потерять семью, особенно если ты ребенок. Поэтому я думаю, что проблема именно детского пребывания в различных религиозных структурах – это достаточно сложная проблема, которую в нашем обществе стремятся практически не замечать и не обсуждать, безусловно.
Ну да, до 18 лет все пластилин в руках родителей. Отечественная книга Натальи Кокшаровой «Секта Ашрам Шамбалы. Концлагерь для ищущих» вышла в 2020 году. Объем 250 страниц, как сам издат. Причем Наталья Кокшарова туда попала в уже относительно взрослом возрасте, то есть не как ребенок. Она была в культе, и еще она по профессии бывший журналист, блогер и участница нескольких телевизионных передач вот об этой секте. Последователи Руднева с ней борются как с автором, постоянно размещают роли на Ютубе против нее, критикуют ее. Она переехала жить в Германию, переболела там жестко ковидом, продолжает ходить к психологу и пытается выстраивать какую-то антикультовую деятельность и восстановить какую-то свою жизнь. Очень сильно расстроена, что Руднев на свободе и дальше под другой вывеской реорганизовывает деятельность своей секты. В книге у нее 46 глав, тоже есть глоссарий. Книга написана очень эмоционально, там даже есть брань. Читать ее достаточно интересно, но при этом, конечно, видно, что автор не привлекал там редакторов и других специалистов, которые помогают писать книги.
На самом деле, вот из трех книг для меня самой сложной была именно книга Кокшаровой, потому что она не занята анализом. Она рассказывает свою историю. По сути, это просто нарратив, именно поэтому ее вот такой жесткий эмоциональный отклик, он очень сильно влияет на самого читателя. Основной мотив, о котором она говорит в этой группе, это голод. Она постоянно была голодна, там практиковались ограничения в питании, а сексуальному насилию она уделяет довольно мало места, но, видимо, потому что она большей частью как раз не попадала под подобного рода практики. Все-таки это было характерно для ближнего круга Руднева, она в него не входила. Хотя и дважды имела свидание со своим наставником, учителем, и, в общем-то, выполняла незаурядную роль внутри этой секты. Но в целом в этой книге есть и достаточно тяжелые в эмоциональном смысле места. Ну, например, она рассказывает о смерти одной из членов их ячейки. Она умерла от неоказания ей фактически медицинской помощи, когда отказалась от пищи под влиянием, скорее всего, развившегося психологического заболевания. Никому из тех, кто был в этой ячейке, даже в голову не пришло ослушаться наставницу и вызвать скорую помощь, хотя они, в общем и целом, неплохо осознавали, что она нуждается в медицинской помощи, как минимум хотя бы в обследовании врача. Ну и еще один эпизод, когда там пропал ребенок. Мать этого ребенка отправили в ближний круг Руднева, значит, она стала его жрицей. Дети, поскольку это были отбросы физического тела, были никому не нужны. Поэтому мальчика сдали на попечение трех незнакомых тетенек в другом городе. Ну и в итоге, не выдержав тоже постоянных издевательств, голодания и разнообразных всяческих тренингов, мальчик сбежал, и его судьба для, по крайней мере, Кокшаровой, остается неизвестной по сей день. Сейчас она, конечно, очень сожалеет о том, что у нее не хватило возможностей и душевных сил остановить, да, подобные вещи. Но в тот момент она действительно находилась под влиянием культовой идеологии, культовых практик, и, естественно, конечно же, не могла ничего с этим сделать без помощи со стороны.
И вот если вам условно понравились те книги, которые мы вам сегодня рассказывали, есть еще одна книга написанная двумя девушками Сарой Эдмондсон и Кристин Гасбаре, заклеймённая история о том, как я сбежал из секс-культа. Это уже книга про взрослых людей, которые попали в секс-культ Нексиум. Не затрагивает детство детей, потому что культ работал со взрослыми людьми, с актерами и представителями элиты. Но дополняет по смыслам вот те книги, которые сегодня мы вам рассказывали. Хотя, мне кажется, это книги все-таки не для всех.
Ну, Михаил, да, я с вами согласна. Обычно такие книги читают либо люди, у которых есть собственный опыт, да, вхождения в различные культовые группы, либо родственники таких людей, либо, соответственно, те, кому это необходимо профессионально, например, религиоведы и правоохранители. Ну, и иногда их читают еще любители всяческих разных интересных подробностей. Ну, вот им я бы не советовала, потому что ничего, никакого удовольствия вы не получите, а вот неприятных ощущений, воспоминаний, не наберетесь надолго. Но в целом я считаю, что такая литература не просто необходима, а должна, в общем, достаточно широко популяризироваться, ну, естественно, среди взрослых людей, потому что она дает понимание того, какую цену вы заплатите за принадлежность группе, за потерю самого себя, и эта цена будет не всегда ценой, которую заплатите лично вы. У вас есть близкие, у вас есть дети, которые могут испытать гораздо больше ужасных вещей, чем вам, собственно говоря, представляется снаружи.
Спасибо, что дослушали наш выпуск неправильных книг. Мы сделали такую подборку, с одной стороны, жутких книг, с другой стороны, это очень важные книги для понимания, насколько опасны культы и почему во многих из них секс играет не только табуированную тему, но и наоборот, как основной мотиватор создания культа и эксплуатации людей там. Читайте разные книги, слушайте наш подкаст и помните, что опыт других позволяет избегать много собственных ошибок. Пока-пока.
Пока-пока.